Домашняя студия звукозаписи Алексея Рубцова представляет.
После небольшого перерыва продолжаю серию подкастов, посвященную событиям в истории телефонии. И переносимся в 1904 год. И этот год ознаменован во многим приятными событиями, приятными для россиян. Но начнем с такого изобретения, как автоответчик. В этом году, в 1904 году, был изобретен и начал впервые применяться на телефонных станциях для ответов на обращения клиентов и для объявления счетов за пользованием услугами такое устройство, как автоответчик. Автоответчик был основан на телеграфоне Полсона, который был изобретен в 1898 году, то есть 6 годами раньше. Это, по сути, немного более усовершенствованная модель. А вот то событие, которое будет более приятно для всех россиян, явилось тем, что в Москве в этом году открыта Московская центральная телефонная станция емкостью на 60 тысяч номеров, построенная, соответственно, в сотрудничестве с фирмой Ericsson, шведской фирмой, имеющая свое собственное производство в Петербурге. До этого времени самая передовая в техническом отношении считалась Стокгольмская телефонная станция, но Московская станция ее превзошла. Подобная емкость в 60 тысяч линий абонентских долгое время оставалась мировым рекордом. Но напомню, что эти станции были ручные, то есть устанавливалось соединение вручную девушками, как правило, девушками-телефонистками. В следующем году, в 1905, начинает работать первая автоматическая телефонная станция в Германии. Ее емкость была небольшая, и станция была рассчитана всего на 400 номеров. И только двумя годами позже первые автоматические телефонные станции стали появляться в Соединенных Штатах Америки. Их устанавливала компания Bell Telephone, и именно эта компания начала разворачивать систему автоматической телефонной станции на территории США. В следующем году, в 1907, происходит коренное событие в сфере телефонного бизнеса. В Соединенных Штатах Америки президент AT&T Теодор Вейл формулирует принцип естественной управляемой монополии. Этот принцип заключается в том, что по утверждению Вейла телефонные операции в силу ряда технических причин должны быть сосредоточены в одних руках. То есть в этом виде бизнеса наиболее эффективно будет работать именно монополия, оказывающая весь комплекс услуг во всех регионах. При этом приемлемой заменой рыночной конкуренции становится государственное регулирование. При условии, как говорил Теодор Вейл, что оно будет независимым, разумным, непредвзятым, добросовестным и честным. Но признание государством принципа естественно управляемой монополии произойдет чуть позже, и мы к нему еще вернемся. А в 1909 году впервые используется метод частотного разделения каналов для посылки по телефонной линии нескольких радиограмм одновременно. И этот метод был опробован генерал-майором Корпуса связи Соединенных Штатов Америки, доктором философии Джорджем Оуэном Сквайром. Сквайр, кстати, запатентовал это изобретение от имени всех граждан Соединенных Штатов Америки. В этом же году датский математик Эрланг публикует работу в переводе «Теория вероятности и телефонные переговоры», в которой предлагает формулы для вычисления количества абонентов автоматической телефонной станции, ожидающих соединения с абонентами другой АТС. Работа получила мировое признание, и формулы, выведенные Эрлангом, были взяты на вооружение главным почтовым управлением Великобритании и ряда других и аналогичных организаций ряда других стран. Начиная с 1940-х годов, единица измерения Erlang принята в качестве меры телекоммуникационного трафика. В следующем году, 1910 год, ознаменован приобретением фирмой Bell Telephone другой фирмы Western Union, а также в Великобритании появляется первая автоматическая телефонная станция на 480 линий, соответственно, в столице Великобритании, в Лондоне. И в Европе это уже не первая АТС, напомню, первая была в Германии и даже 5 годами раньше. В это время зафиксирован интересный момент, который можно, в принципе, назвать фактом использования первой мобильной связи. Этот факт использования заключается в следующем. В Швеции семья Эриксонов, Ларс Магнус Эриксон и его жена Хильда, регулярно использовали так называемый мобильный телефон, совершая поездки по сельской местности на автомобиле. Для подсоединения к телефонной линии использовали 2 длинные палки, к которым были прикреплены провода. Провода поочередно подвешивались к воздушным линиям, пока не находилась свободная пара. А напомню, что в то время телефонные каналы передавались без аппаратуры уплотнения, то есть на каждый отдельный один разговор между населенными пунктами занимался определенное количество проводников. После чего, после подсоединения к проводникам, к проводам, по которым не идет разговор, Эриксон крутил динамо телефона, посылая сигнал оператору ближайшей станции, то есть посылая вызов оператору. В этом и заключается первый способ не совсем легального использования телефонной связи. Напомню, это произошло в 1910 году. И немножко статистики. На этот год в Европе один телефон приходится на 150 жителей. Наиболее телефонизированная страна в это время – это Соединенные Штаты Америки, где уже более 7 миллионов абонентов. То есть один телефон примерно на 11 жителей. В России к 1910 году насчитывается 155 тысяч телефонов. И наступает 1913 год, когда правительство США признает принцип Вейла. В результате признания этого принципа правительство США заключает договор с компанией AT&T, согласно которому Bell System должна была подключать к своей сети независимые телефонные компании, а также лишалась контроля над телеграфным бизнесом, ранее приобретенной компанией Western Union. К этому времени существовало огромное количество независимых телефонных компаний, чьи сети не были соединены между собой. И из-за этого абоненты разных компаний не могли звонить друг другу. Это соглашение, позже названное Кингсбергское соглашение по названию города Кингсбери, где оно было заключено, подписано. Так вот, это соглашение было направлено на решение этой проблемы. В этом же году Джон Рейнольдс изобретает многократный координатный соединитель, сокращенный МКС. Это устройство стало основой координатных автоматических телефонных станций, изобретенных и применяемых на телефонных сетях чуть позже. Позже, забегая немного вперед, в 1919 году это изобретение Рейнольдса усовершенствуется шведским инженером Бетоландером. А также в 1913 году компания AT&T создает первый усилитель, предназначенный для дальней телефонной связи.